Украина получит чрезвычайную военную помощь от США на сумму в 300 миллионов долларов. Это будет первый транш от Вашингтона в этом году. С тех пор, как Конгресс США не одобрил 60-миллиардный пакет, подготовленный Белым домом, финансирование ВСУ существенно сократилось. В новом списке помощи – боеприпасы, вооружение и необходимое оборудование.
For 2 years, with the support of a coalition of more than 50 partners led by the United States,
в течение 2 лет при поддержке коалиции из более чем 50 партнеров во главе с Соединенными Штатами народ Украины оставался непоколебимым перед противником, стремящимся к его уничтожению. Он вернул себе более половины территории, оккупированной Россией в начале конфликта. Украинцы отразили попытки России захватить большие участки территории уже 2 зимы подряд. Они серьезно уменьшили потенциал российского Черноморского флота. Но им нужна наша постоянная поддержка. И она нужна им срочно. Когда российские войска наступают и их орудия стреляют, у Украины не хватает боеприпасов для ответного огня. Это стоит территории, это стоит жизни, и это стоит стратегических потерь для Соединенных Штатов и НАТО. Поэтому сегодня от имени президента Байдена я объявляю о чрезвычайном пакете помощи в области безопасности на сумму в 300 миллионов долларов.
On behalf of President Biden, I'm announcing an emergency package of security assistance of $300 million.
Заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. При этом сам Джо Байден считает, что для эффективной поддержки Украины этой суммы совершенно недостаточно. Глава Белого дома в очередной раз призвал Конгресс как можно быстрее одобрить закон о выделении намного более значительной суммы.
Today, the United States is announcing an emergency package for Ukraine, using cost savings from previously approved Pentagon contracts.
Сегодня Соединенные Штаты объявляют о пакете экстренной помощи для Украины, используя экономию средств от ранее одобренных контрактов Пентагона. Пакет включает в себя боеприпасы, которые помогут Украине удерживать оборону против жестоких атак России в течение следующих нескольких недель, в связи с чем Конгрессу необходимо принять 2-партийный законопроект о национальной безопасности, который включает в себя срочное финансирование Украины. Мы должны действовать, пока буквально не стало слишком поздно, потому что Россия не остановится на Украине. Путин будет продолжать идти вперед, подвергая риску Европу, Соединенные Штаты и весь свободный мир.
Путин будет продолжать, putting Europe, the United States, and the entire free world at risk, in my view.
Законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов, из которых 60 предназначены Киеву, уже одобрил Сенат, но он по-прежнему заблокирован в Палате представителей из-за позиции сторонников экс-президента Дональда Трампа и спикера Майка Джонсона. Некоторые республиканцы увязывают одобрение помощи Украине с ужесточением контроля на южной границе США и мерами по борьбе с нелегальной миграцией. Однако в республиканской партии есть и те, кто принципиально высказывается против оказания помощи Киеву. На этом фоне Европа и США обсуждают варианты конфискации 285 миллиардов долларов замороженных на Западе российских активов, которые в случае одобрения инициативы должны быть потрачены на отражение российской агрессии и послевоенное восстановление Украины. Критики конфискации опасаются, что подобные шаги подорвут финансовую стабильность и роль доллара и евро как главных резервных валют в мире. Но голоса сторонников звучат все громче. По их мнению, российские активы в обозримом будущем и так не вернуться в Россию, а Украине по международному праву будет положена компенсация со стороны Москвы. Глава бюджетного комитета Европарламента и бывший министр финансов Бельгии Йохан ван Овертвельд предлагает для скорейшего решения вопроса промежуточную схему. Не конфисковывать российские активы, что действительно может нести юридические, монетарные и геополитические риски, а использовать их в качестве залога под кредит, то есть передать финансы Украине, а погашать кредит заставить Россию по окончании войны. Но против такого варианта выступает Вашингтон, так как войне еще нужно победить.
We do not think that saddling Ukraine with billions of dollars of foreign debt when it is.
Мы не считаем, что обременять Украину миллиардами долларов внешнего долга, когда она пытается оживить свою экономику, подходящий шаг в настоящее время. Помощь, вот что в конечном итоге является для нее лучшим способом встать на ноги и защитить себя.
To stand on its own feet, on 2 feet, and defend itself.
Заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Вашингтон склоняется к конфискации российских активов. За выступила даже министр финансов США Джанет Йеллен. Правда, решающее слово остается все же за ЕС, так как именно там сосредоточена основная доля замороженных валютных резервов Москвы, которая перед началом войны в Украине вывела из США большинство своих активов, очевидно предполагая, что реакция Европы на агрессию будет не столь жесткой, как у Соединенных Штатов. И хотя сегодня далеко не все страны-члены ЕС готовы пойти на такой шаг, все больше государств приходит к мнению, что Европа должна быть готова готова к длительному противостоянию с Россией.
The cost of Russian military success would far exceed the investment required to support Ukraine.
Цена военного успеха России намного превысит инвестиции, необходимые для поддержки Украины. Представьте себе, что произойдет дальше, если Россия добьется успеха. Я уверяю, что каждый евро, потраченный на Украину сегодня, это низкая цена по сравнению с альтернативными затратами в случае победы России. Очень важно признать, что военный потенциал России ограничен, несмотря на ее попытки скрыть этот факт. Россия не является непобедимой. Мы сможем преодолеть этот вызов, если объединим наши ресурсы. У нас есть финансовые средства, теперь нам нужно продемонстрировать нашу политическую приверженность нашим ценностям. Укрепление нашей обороны – это не просто вопрос национальной безопасности, это предварительное условие для сохранения мира и стабильности. Заявил премьер-министр Финляндии Петери Орпо. Ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Президент России Владимир Путин дал понять, что заявление руководства Финляндии и ее вступление в НАТО будут иметь последствия в виде военной угрозы со стороны России.
С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения. Просто идеальные. У нас не было ни одной претензии друг к другу, тем более территориально. Я уж не говорю в других областях. И у нас и войск-то не было. Мы войска-то оттуда все убрали с российско-финской границы. Зачем они это сделали? Ну, исходя, по-моему, из чисто политических соображений, очень, наверное, хотелось быть членами вот западного клуба под каким-то зонтиком. Зачем им это нужно? Я, откровенно говоря, не понимаю. Это абсолютно бессмысленный шаг с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов. Ну, тем не менее, это им решать. Они так решили. Ну, у нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся. Вот зачем?
Не видит смысла Владимир Путин и в западной помощи Украине. Российский лидер уверен, что ни вооружение, ни тем более возможная отправка воинских контингентов, о чем говорил президент Франции Эммануэль Макрон, не изменят ситуацию на фронте. При этом Путин попытался запугать украинцев тем, что появление иностранных войск на ее территории обернется территориальными претензиями со стороны западных соседей Украины.
Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось. Сейчас присутствуют и в прямом виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников. И несут потери. Но если речь пойдет о официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя. Это самое важное. Так же, как ничего не меняет поставка вооружений. Второе. Это может привести к серьезным геополитическим последствиям. Потому что если, скажем, польские войска войдут на территорию Украины для, как вот звучит, для прикрытия украинско-белорусской, допустим, границы или там, в каких-то других местах, чтобы освободить украинские воинские контингенты для участия в боевых действиях на линии соприкосновения, то думаю, что польские войска оттуда уже не уйдут никогда. Ну, мне так кажется. В этом случае тогда, потому что они захотят вернуть, они спят и видят, они хотят вернуть те земли, которые считают исторически своими, и которые были от них отобраны отцом народов, Иосифом Виссарионовичем Сталиным и переданы Украине. Они, конечно, хотят вернуть их, и если туда войдут официальные польские части, они вряд ли оттуда выйдут. Но тогда их примеру могут последовать и другие страны, которые потеряли часть своих территорий по результатам Второй мировой войны. И думаю, что вот геополитические последствия для Украины, даже с точки зрения сохранение ее государственности в современном виде – они, конечно, встанут во всей своей красе и в полный рост.
Не нравятся главе Кремля и все более громкие призывы западных политиков о необходимости готовиться к длительному противостоянию с Россией.
Ну вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Значит, мы знаем, что такое американские войска на российской территории. Это интервенты. Мы так к этому и относиться будем. Даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают.
Одним из показателей настроя НАТО на конфронтацию в Москве считают заявление генсека Альянса Йенса Столтенберга, отвергшего призыв Папы Римского Франциска к Украине добиться мира даже ценой капитуляции. По мнению Столтенберга, Киеву сегодня нужны не белые флаги, а оружие.
It's not the time to talk about surrender by the Ukrainians. That will be a tragedy for the Ukrainians.
Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Это будет трагедией для украинцев. Это также будет опасно для всех нас, потому что тогда урок, который мы все получим, будет заключаться в том, что когда они используют военную силу, когда они убивают тысячи людей, когда они вторгаются в другую страну, они получают то, что хотят. Это сделает более соблазнительным, сделать то же самое снова, и за этим внимательно следят, например, в Пекине. Таким образом, риск применения военной силы другими авторитарными лидерами увеличится, если Путин получит то, что хочет в Украине. Сам Владимир Путин не скрывает, что его желания не изменились, а если конфликт зайдет слишком далеко и России будет грозить поражение, то глава Кремля готов и к ядерной войне, во всяком случае, технически.
Ну, с военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Это первое. А второе, и это тоже вообще признанная вещь, наша триада, ядерная триада, она является более современной, чем любая другая триада. Таких триад только вот у нас, да, американцев, на самом деле. И мы здесь продвинулись гораздо больше. У нас она более современная. И вся ядерная составляющая. В целом по носителям и по зарядам у нас примерный паритет, но у нас более современный. Но это знают все, специалисты все знают. Но это не значит, что мы должны меряться вот количеством носителей и боезарядов. Но знать об этом нужно. И те, кому нужно, повторяю, экспертам, специалистам, военным.
По мнению многих аналитиков, интервью Владимира Путина одному из главных российских пропагандистов Дмитрию Киселеву, в числе прочего, попытка Кремля нарисовать западным лидерам картину ядерного апокалипсиса в надежде на то, что США и Европа не станут рисковать эскалацией конфликта и согласятся с существующим на сегодняшний день статус-кво. А заявление Папы Римского и одновременная активизация Турции, в очередной раз предложившей себя в качестве посредника на гипотетических переговорах, часть общей стратегии Кремля, направленной на замораживание боевых действий. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.